Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам кажется, что Бог в Ветхом Завете жестокий, а в Новом любящий и милосердный? И действительно ли тут проблема в Боге? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях диакон церкви, Санкт-Петербургской церкви на Поклонной горе Сергей Дручек. Сергей, привет.
Привет, Игорь. Привет, дорогие радиослушатели.
Да, уже просто слушатели, просто зрители, да. Спасибо, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня, видите, мы решили взять такую дискуссионную тему. Так или иначе, в комментариях к эфирам нам задают вопросы, и один из этих вопросов – вот Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета. Это старая, наверное, одна из самых старых дискуссионных тем. На эти темы написаны уже, не знаю, тонны богословских, теологических трудов, но так или иначе она все равно возникает, и мы решили об этом сегодня поговорить. Пишите нам в комментариях, как вы думаете, вот какой Бог, вот он, ревнитель, страшный, значит, вот такой вот жестокий, требующий, или он милосердный, любящий, или в нем, может быть, сочетаются разные, совершенно разные стороны, да. Как мы его вообще воспринимаем? Пишите нам, пожалуйста. Вот какой Бог, по-вашему? Напишите с вашей точки зрения портрет Бога, как вы его себе представляете. Начну я с небольшой цитаты из Марка Твена, который известен своим скептическими взглядами и на религию, и на веру в Бога. «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой», считал Марк Твен. Ну, вот доброта, да, о которой мы все говорим, что это такое, тоже сегодня попробуем поговорить. Сергей, вот скажи, с какими мифами и даже предрассудками о Боге тебе приходилось сталкиваться, когда ты говорил с людьми о Боге?
Ну, разные есть действительно представления. И чем ближе общаешься с человеком, тем больше понимаешь, что у каждого какие-то свои индивидуальные, но можно все-таки классифицировать на несколько групп представления людей. Действительно, многие представляют Бога злым, Бога Ветхого Завета, Бога евреев, которые вели себя нехорошо, и плохо Бог вел себя и с ними, и с людьми вокруг. В общем, злой Бог, и вот он. Его ничего, кроме страха, он не внушает, причем такого животного страха. И многим вот в попытке размышления над этим просто уже не хочется и думать, и вот. То есть Бог злой, и все, мы на этом ставим точку. Хотите доказательств? Давайте мы вам покажем в Ветхом Завете. Тут истребить всех, тут всех уничтожить, даже детей, и так далее, и так далее. Есть мифы, когда Бога воспринимают как такого доброго дядьку. Ну, это самая классика. Да? То либо он злой, либо он добрый. Да, много есть проблем в мире из-за людей. Это люди все виноваты. Но он максимально старается все покрывать любовью. Поэтому все в конце будет хорошо. Верим в светлое будущее. Оно наступит. Все будут жить счастливо. И это тоже такой же миф о Боге. Это такое же поверхностное отношение к Писанию. Есть разные такие еще мелкие виды представления о Боге, что даже вот, как мне кажется, очень интересное и очень распространенное такое восприятие Бога, это когда люди говорят, что Бог, вне зависимости от народности или где, там, где какой народ воспринимает какое вероисповедание или следует какому вероисповеданию, неважно, там идолы, башки, много их, немного. Ну, Бог, он один и тот же, он просто разные формы принимает, и человек может себе более приятную или приемлемую форму для себя как раз и воспроизвести, поэтому никакой проблемы с этим нет. Бог максимально близкий. Ну, если говорить о том, что сегодня, с точки зрения богословия, это одно из последних таких свежих представлений о Боге – это теория близости Бога. То есть он максимально видоизменяется в зависимости от обстоятельств, которые проходит человечество. И вот он максимально тонко, он чувствует все мои душевные терзания, он настолько, ну, скажем так, Бог, Отец, классный такой созидатель обстоятельств, а Иисус – это некий такой экскурсовод по облакам, над волнами, над морями. В общем, с ним классно, и вот главное о нем думать, что-то говорить про него. И вот это тоже на самом деле такой миф о Боге, и он даже распространен внутри самого христианства, то есть не столько среди неверующих людей.
Ну, слушай, самое, мне кажется, как бы такие самые классические мифы, самые классические мифы о Боге собрал, мне кажется, Уильям Пол Янг, да, в своей книжке «Перекрестки». Знаком с ней? Ну, я понимаю, что...
Нет, не читал.
Да-да. Ну, собственно, многие судят по фильму, по экранизации, и вот там, значит, в общем, там Бог предстает и в виде женщины, да, и так далее. Такой попытка ответить, а почему вот, ну, вот почему с нами случается, почему с нами случается зло, и куда, как же смотрит на это милосердный Бог. Да, тоже одна из самых популярных тем. Да? Вот почему есть зло. Вроде как бы Августин уже отвечал на это дело, как бы очень-очень много лет назад, да? И все равно люди поднимают этот вопрос. Как и почему формируются, как ты думаешь, такие мифы?
Ну, ключевая причина, я готов на ее отстаивать и на ней настаивать, это поверхностное отношение к Божьему Слову. То есть просто чтение Писания как такую книгу, которая должна мне ответить на те вопросы, которые я ставлю перед ней, на те потребности, которые есть у меня, соответственно, я уже заложник своего взгляда и не готов воспринимать библейский сюжет такой, какой он есть, библейского Бога такой, какой он есть. Я, кстати, забыл сказать, что вот в прошлом году я начал читать полезную такую книгу, которая вышла именно о Боге. Джон Файнберг написал «Нет ему подобных». Ну, очень классный труд. И первую,
третью книгу... Ты так продолжаешь его читать? Такой, ну, академический, фундаментальный
это, труд, конечно, Файнберга. Эту книгу, да, эту книгу нельзя читать просто там, прочел, я так думаю. Вот. И в ней интересно, что первую треть книги он посвящает как раз представлениям о Боге, ну, тянет корни из философии, ранней философии и так далее. Но я забыл сказать, что у разных регионов нашей Земли тоже есть свое какое-то базовое мифологическое представление о Боге. Например, африканцы часто могут сказать, Бог – это Бог белых, потому что мы в угнетении. Женщины стремятся найти в Боге биполярность и так далее. И там разные есть феминизм, есть гуманизм. Европа, Америка – за властного Бога, Бога контроля, Бога… Ну, то есть, если уже так разделять на прям большие зоны, ну, вот, населения, то, интересно, Файнберг и другие богословы, которые именно описывают, как люди воспринимают Бога, очень классно об этом говорит. Мы сейчас должны вернуться к вопросу, который...
Да, как и почему они формируются?
Ну да, мифы появляются. Первое – это поверхностное отношение к Писанию. Я говорил, как оно формируется. Второе – это сама греховность человеческой природы, которая, ну, очень сложно представить, что человек вот просто живет себе по жизни и вдруг встречается с пониманием, что есть личность настолько многогранная, настолько великая, настолько невероятная, что может сочетать в себе гнев и милосердие, и эти качества вечные никуда не деваются, и они были от вечности и в веки веков будут. Даже, опять же, даже в церкви очень сложно иногда с людьми говорить, потому что они воспринимают, что у Бога какие-то качества появились потом. Вот люди стали там что-то чудить, и у Бога появился гнев. До этого у него гнева не было. Или вот когда все устали уже, там, поубивали кучу народа, ну, решил Бог милосердие, он сам как будто бы устал. Вот, да хватит уже драться, давайте я вам помогу, давайте любить друг друга. И вот, вот это одна из проблем, но назовем ее в общем проблема познания Бога. То есть как люди подходят к вопросу познания Бога. И вот увидеть многогранность качеств, которые сочетаются в одном характере, в принципе, это то, чем предстоит заниматься человеку здесь на земле, и то, чем предстоит наслаждаться вечностью. Бог бесконечно красив и в своей совокупности своих качеств великолепен. Так что вот с этими двумя предпосылками надо работать.
Да, мне кажется, ты прав в том, что, ну, собственно говоря, Файнберг об этом пишет как раз о культурном восприятии, да, концепции, да, Бога. В зависимости от культуры мы, соответственно, и, собственно, создаем, по сути, создаем Бога. Я слышал, знаешь, очень одну забавную версию от одного из проповедников, идею про развивающегося Бога. Это прям так замечательно было. Как бы, особенно если понимать, что природа Бога, он всемогущий, и да, он как бы вечный, то есть он как бы не может развиваться, да, по своей природе. Это природа непознаваемая, да, потому что он безграничный, да. Вот как безграничность может развиваться. Но это уже, знаешь, такие теологические моменты. Но вот там целая выкладка была. У меня была дискуссия потом после с этим проповедником. Такой забавный довольно взгляд. Но мне кажется, что вот эта теория о развивающемся Боге, она могла появиться только сейчас, да. Потому, конечно, что, да, мы вкручиваем в идею Бога то, что актуально для нас. У нас важно саморазвитие, да? То есть, да, вот кучу. И, значит, Бог должен быть саморазвивающийся. Вот это вот очень интересный момент. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, вот как вы думаете, нарисуйте портрет Бога. Какой Бог, вот по-вашему? И если вы читали, например, Библию, мы читали Ветхий Завет и Новый Завет, вот не вызывало у вас когнитивного диссонанса? Не вот, а Ветхий Завет, вот это там же кровь, ужас и кошмар, да, Новый Завет, Бог, жертвующий за всех, не мстящий, значит, прощающий на кресте своих гонителей, как соединить этих два образа Бога? Вот давайте попробуем поразмышлять сегодня об этом. У меня в гостях диакон церкви Сергей Дручек. Сергей, у многих людей, которые впервые читают Библию, складываются очень действительно противоречивые, да, представления о Боге. Ну, например, многие считают, что Ветхий и Новый Завет, вот, как мы уже говорили, предлагают это два разных. Ты об этом очень хорошо, я рассказал. Да? Два разных портрета. Вот он либо мстящий, ревнующий, значит, чтобы были уничтожены вплоть до мочащегося на стену, да, это такой образ восточный, да, чтобы все были уничтожены, да, без всяких, так сказать, промедлений, да, и более того, если это не исполняется, мы помним пример Саула, да, наказывающий, значит, свой народ, своих представителей, своих даже помазанников, царей за это, да? Вот так ли это на самом деле? Почему нам кажется, почему возникает такое ощущение, что Бог в Ветхом Завете жестокий, а в Новом любящий и милосердный, на твой взгляд?
Но действительно, крови и страданий, и мучений массовых, описанных Писанием, ну, то есть в Библии, в Ветхом Завете на порядок больше. В Новом Завете есть сюжеты какие-то, есть откровения, есть какие-то исторические воспоминания, но самих действий Бога по наказанию мало, крайне мало. Там Анания и Сапфира погибли сразу же. Там, ну,
там Силамская башня, да.
Да. И так далее. То есть это маленький список, немного людей, и вот это все выглядит, конечно, когда ты читаешь, просто логически размышляешь, там кровище, а здесь, в принципе, все нормально, жизнь, нормальная, ну,
да,
жизнь.
Только апокалипсис вносит свою, да, в общем, книга «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова» вносит свою какую-то нотку, своей краски в эту идиллическую картину.
И то это на будущее, и то людей мало волнует, что, ну, когда оно наступит, я это, скорее всего, не доживу, и все. Но давайте подумаем следующего ракурса. С чем связана, в принципе, проблема вот такого массового убийства, поражения, наказания Богом людей? Я не думаю, что, если честно исследовать Писание, вы найдете хотя бы приблизительно что-то другое, кроме как грех. Грех является главной причиной, почему Бог в тот или иной момент истории решает наказывать или истреблять людей. Так вот, парадоксально, что люди не замечают главного. Все то зло, которое производили люди, за что были наказаны, и Бог их наказывал в Ветхом Завете, вот там масса людей, в Новом Завете оно присутствует по-прежнему. Только вся эта концентрация зла, и даже больше, которые мы подумать о ней не можем, просто у нас не хватает мозгов все это увидеть, ну, не хватает просто ресурсов умственных все это воспринять. Все это зло, весь этот негатив, весь этот грех лег на одного человека, на Иисуса Христа. Это на самом деле намного даже вот тяжелее, если серьезно в это вдуматься, это намного тяжелее для восприятия. Весь грех мира, все наказание мира, вся эта беда, которая приносит грех, в Новом Завете ложится на одного человека. Просто мы, опять же, не воспринимаем это достаточно серьезно, что произошло с Иисусом на кресте. Нам более важен результат. Ну вот он умер, слава Богу, мы спасены. Но что это за цена, которая превосходит, еще раз, надо просто логически подумать, читая Писание, превосходит в своей весомости все то, что было в Ветхом Завете. Хотя действительно, в Ветхом Завете мы читаем очень много историй, когда Бог истреблял целые народы. Но давайте честно отвечать на вопросы. Были ли на то причины? Имеет ли право Бог на это? Какие есть альтернативы? Выглядит ли это действительно, выглядит ли Бог каким-то Богом, таким как Бог из пантеонов, да, боги из пантеонов? Вот. Я часто о них говорю как такие, либо инфантильные, либо существа, у которых вечные гормональные сбои, им что-то не понравилось, все, Меркурий начинает кидать свои молнии. Там еще богиня Афродита что-то не понравилось, все, все без урожая и так далее, и так далее. В общем, вот это все очень часто люди вот такое состояние Бога, как вот боги пантеонов, пытаются приписать Богу настоящему, сущему. Но ведь просто нужно попытаться разграничить и, во-вторых, вникнуть через Писание в Бога. И если бы если бы меня спросили, какой Бог Ветхого Завета, многие его воспринимают злым, а я бы ответил, что Бог Ветхого Завета – это Бог настоящий, то есть сущий, вот как он про себя говорит. И это началось в книге Исхода, когда вот начались вот эти массовые проблемы. И Бог начал говорить, вообще-то я – это я. Я не должен себя отождествлять с черепахой, с змеем, с солнцем, потому что я превыше всего. То, что делают другие народы. Я больше, я – это я, здесь нечего прилеплять или добавлять. Бога невозможно отождествить с чем-либо из сотворенного и пытаться передавать ему эти же качества. Может быть, я слишком как-то богословски сейчас объясняю, но это очень важный момент. Если как только человек пытается Бога с чем-то отождествлять, у него появляется проблема. Как только он пытается Бога подумать о Боге как о Боге, как о высшем существе, как о том, который создавал нас, который решает нашу судьбу, он ее прописывает. Вот, например, вот просто человека, который задается себе вопросом о том, злой ли Бог. Есть такой текст в псалмах, написано: «И преклонится пред ним всякое колено небесных, земных и преисподних». Это говорится о будущем времени. Когда-то вся Вселенная встанет на колени перед Богом. Соответственно, возникает вопрос: да вообще, как он так себе позволяет? Ну, как так можно всех на колени поставить? А с другой стороны, если он действительно Бог, не ему ли решать, как поступать? И вот здесь наша вот греховная природа всегда дает большой сбой, потому что нам очень тяжело воспринимать Бога как Бога, который делает действительно мудро, в том числе и наказание за грехи, истребление целых народов, масс, на все на то есть его святые причины. И многие из них в Писании описаны, рассказаны в деталях, примером тому еврейский народ. Очень-очень важный пример, вот изучить, как Бог себя открывал или давал откровение себе, самому еврейскому народу. И там, если посмотреть, у них нет ни малейшего приоритета перед другими народами. Просто заповеди посмотрите. Посмотрите закон, как Бог формировал этот народ, через что он его вел, через вот всю историю. Ни один народ за всю протяжение существования не страдал столько из-за связи с Богом. Ни один. И не умирало такое количество людей. В общем, просто мой призыв — честнее относиться к пониманию Бога, не вкладывать в него свои предпочтения, свои предрассудки, дать возможность Библии говорить самой за себя, как авторитетному источнику.
Да, Пол Вошер, у него есть очень интересное такое цитата, которую я хотел бы вот сейчас вспомнить: «Нет тяжелее молота, разбивающего черствость сердца, чем милость Божия». Да? И это очень важная цитата, потому что я считаю, что в этой цитате сосредоточена и ветхозаветная, казалось бы, суровость Бога, да, и новозаветная милость, которая, собственно говоря, может проявляться и в очень, ну, например, там, милость Бога еще и в том, что человек приходит часто через переживания, через страдания, через боль, да, к осознанию своей греховности. Да. Освальд Чемберс, один из известных проповедников XIX века, уверовавший на служение Чарльза Спержена, потом долгое время несший свое капелланское служение в Африке, он как-то в одной из проповедей сказал, что Бог вынужден допускать в нашей жизни переживания, страдания и боль, потому что у человека есть удивительная способность забывать о нем, когда у него все хорошо. И это опять же, вот знаешь, ну, говорит, ну и что же это за Бог справедливый, которому нужно напоминать о себе? Ну что это такое? Ну это как бы, что же он такой плохой отец, который постоянно давит на мозоли или на недостатки? И из этого, знаешь, вот один вопрос, который тоже очень, очень важный и часто задают. Все-таки, почему же тогда в Ветхом Завете столько жестокости и крови? Ты сказал, что вроде бы как бы вот в Новом Завете мы этого особо не видим, да? Мы видим, наоборот, Христа страдающего, Христа проливающего свою кровь, не чужую кровь, да? И говорящего о том, что вот, ну, мстящему тебя не мсти, да? Просящемуся от тебя отдай, ударившему по одной щеке поставь и левую. На этом целое непротивление злу, значит, строится, да? Из этого толстовства вырастает какое-то такое человеческое абсолютно, да? Вот почему в Ветхом Завете столько жестокости и крови? Почему Бог в Ветхом Завете такой? Значит, это реальный вопрос, который мне задали. Да? Почему Бог в Ветхом Завете такой гневливый?
Ну, опять же, хороший вопрос. Если мы пытаемся увидеть лишь то, что произошло с кем-то вот в эпизоде, можно действительно подумать о том, что Бог просто вот сгусток гнева, вот все, что есть у него внутри, больше ничего. Но давайте разберем хотя бы одну из ситуаций, когда он действительно свой гнев проявил, и был ли этот гнев хоть раз на пустом месте, просто без причины. Бог не раз предупреждал. Он делал предупреждение в Эдемском саду. Не ешьте. Имел полное право стереть порошок собственное творение, которого из порошка и создал. Он этого не сделал. Милосердие. Каин хочет убить Авеля. Точно хочет. Бог об этом знает. Говорит ему: Каин, ты наделаешь беды, много беды. Пожалуйста, следи за своим сердцем. Каин не слушает, убивает. Бог имеет полное право его наказать. Но он и защищает его от убийства самого. Любую историю, берем, если возьмем народы, Египет, например, Бог приходит, посылает просто человека, пастуха, не каких-то воротил, не каких-то решал там с гнутыми пальцами, просто присылает простого пастуха: отпусти мой народ, эти люди отстроили тебе целую империю, города для запасов, золотое царство. И об этом написано, и об этом сказано. Отпусти мой народ. Что говорит фараон? Я Бог, а твой Бог никто. Но, наверное, вот человек, который читает это, должен подумать о Боге. Ну, а что ему обижаться, если его кто-то назвал себя никем? Но если так позволить каждому обесценивать настоящее Божье имя, то тогда Бог действительно беспомощный Бог. Зачем мне в него верить вообще, если его могут с ним вести себя как хотят, и он не может действительно людей поставить на место не с точки зрения просто наказать их, а показать на свою силу и могущество. Потому что в наказании, в истреблении люди видят, насколько силен и могущ Бог. Потому что в конце, когда фараон, когда умирают первенцы, фараон на секундочку соглашается: давайте отпустим с этим Богом делать, ну, иметь какое-то противление или строить какие-то контротношения, нет смысла. И он на секунду об этом задумывается, дает послабление и через короткое время решает нарушить собственное слово, за что и будет наказан. Другие народы, когда евреи пришли в пустыню, все народы вокруг знали, кто их Бог. Всем было понятно, что им нужно было делать. Оставить своих богов. И там написано, что Бог специально евреев убрал с этой зоны Палестины, чтобы другие народы увидели вот через историю с Египтом такую картину благовестия. Мы с церковью изучали книгу «Исход» пару лет назад, детально, по главам, по стихам. И Бог просто показывает себя всему миру. Конечно же, народы не делают вывод, с кем имеют дело. Ну, то есть нельзя так с Творцом Вселенной. Потому что грядет вечность. Это рано или поздно, это еще земные реальности. Нам же еще вечность жить. А вечность в аду – это тяжелее, чем эти истребления. Поэтому давайте смотреть на то, что происходит, с того, что Бог предлагал не раз. Тот же Содом и Гоморра. Помните? Вписывается Авраам. Человек, которого Бог воспринимал очень близко, помог ему, проявил много такой любви и милосердия. И Авраам впрягается, ну, за этот город. Но нету там, нету людей. Никто не хочет выйти оттуда, чтобы не быть сожженным огнем. Город в полном греховном разврате.
Ну, там, собственно, ангелов пытались изнасиловать, если уж своими языком все
ну, да, там,
рассказывать, да?
Пошли на вот, самые...
Вот такие добрые люди были, да, там.
Ну, в целом, и просто, друзья, вот те, кто читает Библию, посмотрите на концовку Бытие. Там есть один очень важный стих, который, как мне кажется, лучше всего подчеркивает все вот это состояние человечества на момент, пока вот эти первые пять книг происходили. Там написано, 50 глава, 20 стих: «Вы задумали зло, но Бог обратил его в добро». Не раз так было. Вот даже вот смотри, Бог говорит евреям: истребите всех народов, все народы вокруг вас. Началось истребление, но многие народы остались, не всех истребили. Евреи проявили непослушание. И Бог через непослушание евреев дал возможность этим народам жить. Он не пошел дальше со своими ангелами уничтожать всех подряд, хотя должен был и евреев за непослушание уничтожить. Если читать закон и заповеди, когда мы читаем закон, вот этот, ну, в деталях закон Ветхого Завета, там единственное применение насилия или наказание смерти в законе относится только к евреям. За нарушение субботы, за идолопоклонство и за нечистоту сексуального характера. Единственные, кого по закону евреи должны были наказывать смертью, это самих себя за нарушение Божьих правил. А про людей из других народов написано при любой заповеди. И так пусть будет для иноплеменника, и для пришельца. Всем оказывай милосердие, пришел в твой дом, принимай, нуждается в одежде, отдавай. Вот, ну, то есть Бог, то есть его наказание никогда не стоит в начале чего-то. Люди, когда думают о Боге, что он злой, они как будто бы это качество ставят впереди остальных. Но мы же видим, что вот эта злость, этот гнев, ну, злость вообще плохо применим, плохое слово для Бога, с богословской точки зрения его вообще лучше не употреблять. Но это такое наше простое восприятие. Но вот то, что происходит с людьми, вот этот гнев, наказание, вот эта ревность Бога, это результат его святости, его как законодателя, как Бога-творца, как Бога-судью. Он сначала творит идеальный мир, он же не сначала уничтожает всех, а потом делает себе отдельную там дачу где-нибудь, и вот здесь я буду хорошо отдыхать. А всех этих, которые мне не нравятся, я... Ну, то есть он не сотворил идеальный мир для себя, он просто, ну, как для пользования. Он и так был счастлив в своей Троице до того, как мир появился. И он создал этот мир, дал людям возможность здесь жить. И каждый раз, когда человек решался на зло, Бог остаток какой-то давал. То есть он отменял всю суровость, которую он бы мог применить, потому что с самого начала, начиная с Адама, с Евы, можно было покончить со всеми людьми, потому что было понятно.
У нас есть комментарии, вот сейчас прочитаем, попробуем на них отреагировать. Ольга написала: «Важно отметить, что Бог Ветхого и Нового Завета является одним и тем же Богом, его характер не изменяется. Однако способ, которым Бог взаимодействует с людьми, может быть разным в разных периодах истории», считает Ольга. И Максим Нефедов написал: «Ну, это элементарно, так о Боге, что он жесток, думали древние люди, в духе древнего Ближнего Востока. Иисус показал, что Бог любит всех людей, и идея о том, что он ненавидит врагов, Христос отверг, Нагорная проповедь ведь об этом. Всякий серьезно принимающий Святое Писание Израиля имел все основания, ссылаясь на Бога, а Бог, по мысли древних людей, ненавидел врагов, ненавидеть своих врагов. Об этом говорит Иисус Христос. Вы слышали, что сказано: ненавидь врага твоего, слышали сказано. Когда сказано? Вчера, а сегодня говорится иное. Вчерашнему библейски оправданному, а потому для верующих иудеев нормативному образу Бога Иисус Христос противопоставил иной, свой образ Бога, о безграничной доброте которого однозначно возвещается творение. А я говорю вам: любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас, да будете с нами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ты согласен, Сергей, да, с этими комментариями?
Я согласен с тем, что Иисус действительно менял восприятие Бога, но, опять же, нужно быть очень внимательным к теории всеобщей любви ко всем, потому что итоги проповеди Иисуса, притчи о овец и козлов, обличение фарисеев и горе вам, это даже не просто обличение, это факт их, как просто он и ставит перед фактом: вы пропали. Он не просто говорит: Вот поменять, не перестаньте так делать, делайте по-другому, будет все хорошо. Он им просто говорит, вы пропали. И у Бога есть враги, и будут люди, определены конкретные люди, прям личности, не просто их поступки, они пойдут в ад. Поэтому Иисус показал вблизи, через свою жизнь, как это происходит. Он максимум проявлял милосердие и любви ко всем, чтобы показать, грядет конец, неминуемый, когда все расстанет по местам. Сейчас, пока ты живешь, у тебя есть возможность миновать плохого конца. Поэтому Иисус максимально вложился в то, чтобы жизнь человека прошла так, чтобы он мог потом встретиться и сказать: «Отец, прими меня, за меня пострадал Иисус, я хочу быть с тобой на небесах». А не просто, ну, как бы, ходить головой вниз, ну, там все решено, ну, и ладно, я живу как могу. То есть вот Иисус, и вот первый комментарий от Ольги, кажется, да, был такой, что Иисус как раз, что Бог по-разному взаимодействует с людьми, и когда мы читаем послание к евреям, что мы видим, что последнее такое откровение Бога к людям, это было в Иисусе Христе. Все, что Он хотел бы нам показать в совершенстве о себе, Он нам показал в Иисусе Христе. До этого сказано вот в послании римлян, есть природа, как общее откровение, через которое люди так или иначе могут сообразить. Есть внутренняя совесть, законы внутренние, которые тебе тоже как-то говорят, вот что-то хорошо, что плохо. Но ни природа, ни внутренние законы не скажут тебе, что есть настоящий Бог Яхве. Это явлено было в Писании. Бог либо сам говорил о себе, либо об этом подтвердил своей жизнью Иисус Христос через явление, через отношения с Отцом. То есть вот это не меняет качество Бога. Я действительно согласен с тем, что по-разному люди слышали информацию, и Бог ее по-разному открывал, но Он от этого не менялся. То есть люди в Ветхом Завете спасались также по вере. Люди Ветхого Завета также просили у Бога новое сердце, потому что старое, обычное мое сердце не способно. Давид это понимал. Все люди, верующие, герои Ветхого Завета, понимали, что они сами по себе просто не в состоянии с Богом иметь настоящее общение, нужно вмешательство самого Бога. Вот. И вот эти вещи как раз очень хорошо явлены в жизни Иисуса Христа, который максимально вкладывался в то, чтобы показать нам милосердие Бога. Суд — это не проблема для Бога. Он не раз говорил, даже когда его собирались отвезти на крест, он говорил, в принципе, это решается просто. 12 легионов ангелов, и никого здесь нет. Но это тогда не серьезный Бог. Ну, как, ну, может, даже наоборот, что это такой, типа, очень конкретный чиновник. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Бог живой. Он не просто взаимодействует со мной. Он же, или с любым человеком. Он меня создавал. Моя судьба, моя жизнь — это его рук дело. Не просто я себя придумал. Ну, здесь родиться с таким цветом кожи, с таким разрезом глаз, там, я не знаю, с такими предпочтениями. Разве не он является горшечником, который из глины делает то, что ему нравится, те сосуды, которые он хочет видеть? Вот это, я думаю, вот наша главная как раз сложность — преодолеть вот этот барьер собственного эгоизма и дать возможность Богу говорить за себя, не пытаться его ограничить в том, кем он есть, кто он есть.
Смотри, приходя к Новому Завету, да, мы посмотрели, что много милости на самом деле Бог проявлял в Ветхом Завете. Там, в общем, есть совершенно замечательный псалом, где просто история взаимоотношений Бога и Израиля есть, да, там Бог благословил, Бог наделил, и люди, значит, ушли, люди, значит, стали поклоняться чужим богам, стали грешить, Бог наказал, значит, Бог навел, там, пришли враги, стеснили Израиля, возопили и так далее. Ну, такое. постоянное, да, как бы показать то Божью милость как раз, а не то, что Бог только ревнующий, да. Но вот в Новом Завете такое как раз такая высокая планка, естественно, все время сразу вспоминают там Нагорную проповедь, потому что это такая очень этическая, да, такое учение Христа. Каким мы видим Бога в Новом Завете, кроме того, что вот Бог жертвующий, да, пришедший, значит, заплатить за человеческий грех. Опять же, абсолютно революционное, да, откровение Бога. Как он относится к греху? И в чем смысл вообще, есть ли взаимосвязь наказания за грех и прощения грехов?
Давай пойдем от последнего. Угу. Связь просто очевидная. Если мы воспринимаем, что что-то может в нашей жизни пройти без последствий, то у Бога никакой поступок, или никакое действие, никакое мышление не происходит без последствий. То есть это проявление моей греховности. У него, он его видит, он его знает. Я могу на это не обращать внимания, на ложь, на, я не знаю, еще какие-то вещи, разные грехи, гордость, которые причиняю к людям, которые есть внутри меня. Это все не соответствует Божьему святому характеру. Он это все видит, это как пятна, которые его свет постоянно, пятна тьмы, на которых постоянно проливается его свет. Соответственно, это греховность, с которой Богу бесполезно смиряться, иначе он не Бог. То есть если он собирается смиряться, ладно, закроем глаза, то тогда какой он максимально святой? Значит, на нем самом есть пятна. Но Бог как раз святой. Не может быть греха или греховности какой-то, которая бы миновала его взгляд. Он, во-первых, все видит. Во-вторых, он знает судьбу каждого. И Иисус об этом говорит много в Новом Завете. Он объясняет, что если в Ветхом Завете Бог выглядит как массовый Бог, где он выбирает себе каких-то личностей, чтобы они этими массами помогали, не ему помогали, но чтобы они управляли, то есть участвовали в Божьем деле, то в Новом Завете Иисус общается со всеми категориями людей и с каждой категорией личное общение. И Бог предстает максимально имманентным, близким, очень-очень близким. И это показывает больше не его, вот то, что сегодня воспринимается как теория близости Бога, а его всемогущество, все знания, через которые был сотворен человек. И тогда как раз, когда Иисус подходит к слепому, к больному, к богатому, к сотнику, к этому римскому сотнику, к начальнику синагоги, это говорит о том, что Бог знает всех, судьбу каждого, общается с Никодимом, разговаривает с фарисеями. То есть вот Иисус показал в деталях, насколько Богу ведомы наши сердца, и что ничего из того, что там есть, не может просто само по себе рассосаться или куда-то деться. Он все это либо может дать нам новое сердце, либо нам придется погибать старым сердцем, полным любви к себе в вечность. Вот это такой же, тот же Бог, тот же, который также будет наказывать людей, также будет судить этот мир, грядет откровение, и все последующие события, которые вокруг тысячелетнего царства. Но Бог остается такой же, библейский сюжет такой же. Есть те, которые будут вечно наказаны, есть те, которые будут вечно радоваться с Ним. И Новый Завет нам очень просто приоткрывает эту завесу через Иисуса Христа как служителя. Потому что на земле не было таких людей до Христа, которые могли бы настолько хорошо послужить людям, чтобы показать эту Божью милость и благодать, которая только у Бога и существует. Вот Новый Завет это просто максимально раскрывает мне все о Боге, то, что я должен знать, и дает мне возможность верить Ему, потому что Он доказал эту любовь, эту милость, эту благодать через Иисуса Христа. Ни одна религия не дает нам такого ответа и не даст.
Давай подытожим. Да. Что хочет от человека Бог? каким он предстает перед нами в Библии?
Если отвечать Писанием, это концовка книги «Притч». Познавай Бога, и в этом будет твое счастье и здесь, на земле, и вечность. Все, что нам нужно, это познавать Бога и жить в соответствии с познанием, с этим познанием. Коротко такую книгу прорекламирую. Джеймс Пакер «Познание Бога». Это простая книга, очень доступная для тех, кто, может быть, еще не собирался и еще никогда не изучал вот так детально Божию славу, Божий характер. Просто прочитайте достаточно простую книгу, она очень поможет. Поэтому наша главная задача — познавать Бога, жить так, как Он хочет, для Его славы, потому что все, что сделал Бог, в том числе этот мир, меня, тебя, всех людей, и в том числе наше спасение от грехов, Он сделал только ради Своей славы. Mm-hmm. В этом счастье человека.
Я бы хотел прочитать Евангелие от Луки, такой небольшой отрывок, 6 глава, с 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Не судите, и не судимы будете, не осуждайте, и не осуждены будете, прощайте, прощены будете, давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и непереполненную. Отсыплет вам лоно ваше, ибо какую меру вы мерите, такой же отмерится и вам». Дальше, когда я готовился к этому эфиру, я задумался о том, что самая главная проблема – когда мы размышляем о Боге, это то, что мы делаем Его таким, каким мы есть. Да? Мы делаем Его греховным, потому что мы греховные. Мы делаем Его злым, потому что мы злые. Мы делаем Его пристрастным, потому что мы пристрастны. Да? Мы никак не можем заглянуть. Значит, Андрей Тарковский считал, что первая встреча с Богом, происходит тогда, когда человек встречается с собой самим, как с зеркалом. Не с тем, которым он хочет видеть себя, а с тем вот со всеми грехами, со всеми своими, в общем, все, что есть в твоей жизни. И когда ты видишь, что ты из себя представляешь, тогда есть только возможность признать, что ты сам с этим не справишься, да? И мне кажется, это очень важный момент, да, когда мы воспринимаем Бога. Вот. И когда мы читаем Бога, когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим Бога милующего и Бога ревнителя. И когда мы читаем Новый Завет, мы видим Бога милующего и Бога ревнителя. Самое интересное, что Бог ревнитель, Он остается Богом ревнителем на кресте. Вот в чем вся штука. Да, он наказывает грех, потому что он Бог-ревнитель. И на кресте умирал Бог, который наказывает грех, который ненавидит грех. И он настолько ненавидит грех, что он решил отдать самого себя, чтобы искупить этот грех. И это и милость, и гнев в одном самом важном событии человеческой истории. Да. Распятие Христа и Его воскресение. Большое спасибо. Сегодня с нами был Сергей Дручик, диакон церкви на Поклонной горе Санкт-Петербурга. Сегодня мы говорили о Боге. Действительно ли Бог Ветхого Завета злой? Как будто мы читаем про двух разных богов, а Бог Нового Завета такой добрый, милосердный. И, друзья, на самом деле самое важное в нашей жизни – это просто прийти к Богу и открыть свое сердце. И тогда вы точно увидите все своими глазами, как писал апостол Павел. Спасибо, Сергей, спасибо, друзья. И, спасибо. Друзья, познавайте Бога во всех обстоятельствах своей жизни. Приходите к Нему. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.